Глава 5. В дороге, аул Бестуди, свадьба Беллы. Мы выехали на заре. Еще задолго до восхода у ворот стояла почтовая коляска, куда Радам, Абрек и Андро переносили всевозможные узелки и тюрячки с пожитками и провизией. Бабушка напутствовала на крыльце Юлико. «Ты помни, милый, что настоящий князь должен держать себя с достоинством», — говорила она. «Веди же себя в чужом ауле, как подобает тебе по твоему происхождению». И она перекрестила его несколько раз и поцеловала с материнской нежностью. «Прощайте, бабушка», — подошла я к ней. «Прощай», — сухо кивнула она мне и протянула руку для поцелуя. «Не обижай Юлико, веди себя прилично».
«Я уже обещала это моему отцу», — не без гордости заявила я и, еще раз повиснув на папиной шее, шепнула ему, пока он целовал меня в своей звездочке, как называл он мои глаза в минуту особой нежности. «Слышишь, я обещала это тебе, и я постараюсь держать мое обещание».
Белла занесла ногу в стремя и глядела на дедушку Магомета, готовая повиноваться по одному его взгляду. Они с дедом ни за что не хотели сесть в коляску и решили сопровождать нас всю дорогу верхом. Со мной в экипаж сели Анна и Юлико, а Брек поместился на козлах вместе с ямщиком Татарином. Нарядный и изнеженный, как всегда, Юлико полулежал на пестрых подушках тахты, взятых из дома. Ему хотелось спать, и он поминутно жмурился на появляющийся из-за гор багровый диск солнца. «Ну, храни вас Бог», — осенил отец широким крестным знаменем коляску, провожая меня долгим любящим взглядом. Лошади тронулись. Горы и скалы, пастбища и поля, засеянные кукурузой, замелькали перед нами. Мы ехали по долине Куры и любовались ее плавным течением. Изредка на пути попадались нам развалины крепостей и замков. К вечеру мы остановились переменить лошадей и отдохнуть в Духане, прежде чем вступить за черту в горы. Духан стоял у подошвы горы, весь почти скрытый под навесом исполинской скалы. Хозяин Духана, старый армянин, принял нас как важных путешественников и гостеприимно открыл нам двери Духана. Нам отвели самую лучшую комнату с громадным бухаром, в котором жарился на угольях ароматный кусок баранины. Вкусный шашлык, соленые квели, легкое грузинское вино, заедаемое лавашами – все было вмиг уничтожено проголодавшимися желудками. «Ночь мы проведем в горах», — заявил деда Магомед, чем привел меня в неописуемый восторг.
«А там нет разбойников?» — тревожно спросил задремавший было у камина княжич.
«Душманы всюду! Душманами кишат горы!» — со смехом воскликнула Белла, но, заметив растерянный вид Юлико, сразу осеклась. Я же, помня обещание, данное отцу, старалась ничем не дразнить трусливого мальчика. На свежих горных лошадках мы бойко въехали в горы. Я удивлялась только выносливости коней деда и Беллы, которые неустанно ступали за ними своей быстрой иноходью. Мне хотелось спать, но картина горной ночи была до того заманчиво прекрасна, что я глядела на нее, не отрываясь и забывая о сне. Палевый диск месяца обливал горы бледно-золотистым дрожащим светом. Внизу бежали потоки, шумя и волнуясь, точно спеша на званный праздник. По краям дороги зияли пропасти, страшные и непроницаемые. Часто-часто среди ночной тишины обрывался камень от уступа и падал с оглушительным стоном в жадные объятия бездны. Юлико вздрагивал от страха и с испугом открывал слипшиеся глаза. Он пугался шума горных потоков и поминутно вскрикивал при падении небольших обвалов и хватал то меня, то Анну за руку. Между тем мы поднимались все выше и выше в горы, теперь уже вдоль течения быстрой Арагвы. Миновав ее, мы начали углубляться в страну горцев. Я уснула, убаюканная мирным позвякиванием наших бубенчиков, в первый раз чувствуя себя свободной от нравоучений и поминутных выговоров бабушки. Проснулась я во время остановки у нового Духана. Подле меня спала Белла. Немало не уставшая от проведенной в седле ночи, она села в коляску по настоянию деда. Княжич Юлико прикорнул белокурой головой к плечу старой Анны и так же спал. А солнце уже поднялось высоко и озолотило скаты гор, покрытые зеленью и лесом. Мы ехали теперь по узкой тропинке на самом краю ущелья. Я взглянула вниз, свесившись через край коляски, и тотчас же зажмурила глаза, испугавшись зияющей пасти черной бездны. «Деда!» — тихонько окликнула я старика, ехавшего за нами и ведшего на поводу коня Беллы. «Скоро без студи?»
Он тихо засмеялся в ответ. «Скоро захотела. Торопиться некуда, успеем».
«Возьми меня на седло, деда», — попросила я, и старик, любивший меня, пожалуй, не меньше своей Беллы, протянул свои сильные руки и, перебросив меня через кузов коляски, опустил на седло Беллиной лошади.
«Берегись, Джаным, предайся воле коня и сиди спокойно», — сказал он, красноречиво косясь на пропасть.
«Я не боюсь», — не без тайной гордости воскликнула я. И действительно, я больше не ощущала страха. Целый день ехала я по краю горной стремнины, точно вросшая в седло моего коня. Иногда я понукала его легким движением каблучка и ужасно радовалась, когда дед Магомед оглядывался назад и обнимал всю мою маленькую фигурку ободряющим и в то же время любующимся взглядом. Вдруг я заметила горного тура, выбежавшего на самый край пропасти. «Ах!» — успела только крикнуть я. «Смотрите!» Но тур повел своими круглыми глазами и, увидя приближающуюся кучку людей, скрылся за уступом. Нам попадались навстречу целые стада серн, прелестных и грациозных, с умными глазами и гибкими членами. Они разбегались при нашем приближении, пугливые и дикие, с ветвистыми рогами. Проведя еще ночь под кровлей горного духана, мы, наконец, к вечеру подъехали к аулу Биджит. Я первая заметила его белеющие сакли и радостно закричала приветствие, подхваченное горным эхо и разбудившее все еще сонного Юлико. Еще немного, и миновав Биджит с его большими и богатыми саклями и высокую мечетью, мы выехали в лесистую долину и стали снова подниматься к аулу Бестуди, прилепившемуся своими саклями к горным склонам. Вот полуразвалившиеся бойницы крепости. Вот кривая улица, ведущая к дому деда. По ней 12 лет тому назад русский воин и князь увозил, пользуясь покровом ночи, неоцененную добычу — красавицу-горянку. Я вспомнила этот аул при первом же взгляде, несмотря на то, что была здесь очень маленькой девочкой. Нас встретил старый Наиб, весь затканный серебром с дорогим оружием у пояса. Наиб приветствовал деда с благополучным возвращением. «Моя внучка, княжна Джаваха Аглы Джамата», — представил он меня Наибу. «Приветствую дочь русского бека в моем ауле», — величаво и торжественно произнес старик. «Это отец моего жениха», — успела мне шепнуть Белла. «Он тоже бек, Наиб нашего аула. Он важный ага, а я буду женой его сына», — не без гордости произнесла она.
«И тоже будешь тогда важная», — засмеялась я. «Глупая Джаночка», — расхохоталась Белла.
«А вот и наша сакля, помнишь?» Коляска остановилась у большой сакли деда, приютившейся на самом краю аула под навесом скалы, созданным самой природой, словно позаботившейся об охранении ее плоской кровли от горных дождей. «Вот мое царство!» И с этими словами Белла ввела нас под свою кровлю. В первой комнате, усланной коврами и увешанной по стенам оружием, стояли низенькие тахты и лежали на коврах подушки. Комната эта называлась Кунацкой. Здесь деда принимал своих гостей — здесь пировали лезгины своего и чужих аулов. Комнатка Беллы, маленькая, уютная, с ходом на кровлю, была тоже сплошь услана коврами. Юлико рассматривал всю обстановку сакли любопытными глазами. Он даже на минуту оживился от своей сонливости и, войдя на кровлю, свесившуюся над бездной и охраняемую горной скалою, сказал: «Здесь точно в сказке. Я вам завидую, Белла». Она, конечно, не поняла, чему он завидует, но рассмеялась по обыкновению своим заразительным смехом.